Бедной Гайне показалось, что она уже украдена каким-то сверхъестественным способом вместе с сараем, поленницей из березовых кругляшей, с бочками, старой железной кроватью, вставшей на дыбы, и кучей садового инструмента, которым после смерти деда никто не пользовался. И украдено жестоко, вместе со временем, растянувшимся как ослабшая резинка и утратившим начало и конец. И это движение, воздушно пробегающее возле виска, тоже имело отношение к тому, что обычное время рассыпалось и куда-то делось, а это новое движется вместе с ней по тошнотворному обратному кругу. «Даже хуже, чем украли», — подумала Гайне. «Меня забыли в каком-то страшном месте». Кончик носа онемел от ужаса, ледяные мурашки ползли по спине, и темный водоворот медленно поднимал ее и кружил, и нес в такую глубину, что она догадалась, что умирает. «Гайне! Гайне!» — звал ее издалека громкий переливчатый голос, похожий на бабушкин, но она понимала, что это не бабушка ее зовет, и даже не цыганка, превратившаяся в бабушку, а кто-то другой, еще более страшный и нечеловеческий. «Гайка, выходи!» — слышала она настойчивый шепот сестры. «Ушли, цыгане, ушли! Тебя бабушка ищет!» Страшное место обратилось в сарай. Узкие лучи света пробивались сквозь щели между досками, и все было так просто и счастливо на кратовской даче. И бабушка в синем гороховом платье уже шла к сараю, чтобы найти, наконец, пропавшую внучку, а Гайне, медленно приходя в себя, удивлялась малости и милости здешнего мира в сравнении с бездонностью и огромностью, нахлынувшими на нее здесь, в дровяном сарае, в начале лета, на 7-м году жизни. Она кинулась к сестре с криком: «Вика! Вика, не уходи!» и обхватила ее руками. Виктория гладила ее по холодной спине, целовала жесткие косы, ухо, плечо и шептала: «Ты что? Что ты, Гайчка? Не бойся!» И ей казалось в этот миг, что она действительно защищает свою милую пугливую сестру от опасности, притаившейся за воротами. С этого самого дня, так остро запомнившегося Гайне и совершенно забытого Викторией, в Гайне проснулась необыкновенная чуткость ко всему темному и тревожному. Это было особое чувство тьмы, и она испытывала его, даже открывая дверцу платяного шкафа. Там, в темноте, где отсутствовал свет, было еще что-то, словами неназываемое, открывшееся ей когда-то в тьме дровяного сарая. Даже такая маленькая и уютная тьма, которая образовывалась задвинутым скользящей крышечкой пенале, и та вызывала подозрение. Хотя и смутное, но родственное чувство она испытывала, подходя к больной матери. Материнская болезнь представлялась ей тоже сгустком темноты, и она могла бы даже очертить ту часть головы, шеи и груди, где тьма, по ее ощущению, сгущалась. Угаданный Викторией страх сестры побуждал ее к жестоким шуткам. Она прятала тетради сестры в самые недоступные уголки квартиры, заставляя ее тем самым залезать в самые темные щели. Засовывала в опасное темное пространство пенала дохлого жука, чтобы населить неопределенность ужасной действительностью. А когда Гайне взвизгивала, отбрасывая пенал, Виктория спасала ее, прижимая к себе и улыбаясь снисходительно: «Ты что, дурочка, чего боишься-то?» Виктории доставляла удовольствие власть над страхами сестры. Взаимная любовь в эти мгновения утешения была так велика, а сами они были в ту пору еще слишком малы, чтобы знать, какие опасные и враждебные примеси здесь поднимаются. Эмма Ашотовна, уязвленная трагической любовью и болезнью своей дочери и понимающая кое-что в безумии и жестокости любви, совсем не интересовалась отношениями девочек и природой их взаимной привязанности. Она была единственным в семье человеком, обладающим достаточной чуткостью и способной в этом разобраться, но Эмма Ашотовна выстроила строгую и глубоко восточную иерархию. Если речь не шла о смерти, то главным событием жизни она считала обед. А уж никак не ссоры и перемирие в детском стане. Эмма Ашотовна торопливо сбрасывала с плеч хлопотливое утро с долгим расчесыванием четырех длинногривых голов, ее собственной, дочерней и внучкиных, плетением темных кос и одеванием всех в пахнущее чугунным перегретым утюгом белье, скоро небрежный завтрак, малую уборку, и приступала к приготовлению обеда со всеми его печеными баклажанами, фаршированными помидорами, острой фасолью и пресным хлебом. Хотя она была родом из богатой армянской семьи, детство и юность она прожила в Тифлисе, и кухня ее была скорее грузинская, более сложная и разнообразная, чем принято в Армении. Она вела счет орехам и яйцам, зернышком кориандра и горошином перца, а руки ее тем временем совершенно независимо делали мелкие и точные движения, и она наслаждалась стряпней, как музыкант наслаждается музыкой, рождающейся от его пальцев.